утро на радио «Комсомольская правда».
Среда, 31 октября. Утренний информационный канал продолжает эфир радио «Комсомольская правда». 8:05 в Иркутске. С вами сегодня Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Что мы для вас сегодня приготовили? 8:15 попытаемся выяснить, на чем лучше, удобнее, а главное дешевле передвигаться по городу. На личном транспорте, может быть, на такси или, возможно, есть смысл арендовать машину. Обсудим это в 8:15. Ну а в этой части программы о том, что произошло в городе, что произошло интересного в нашем регионе. И начну я с сервисной информации. Посмотрим, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Солнечно сегодня в Иркутске, так обещает сервис Яндекс.Погода. Сейчас за окном плюс 1 градус, ощущается как минус 5 градусов. Ясно, ветер юго-восточный, слабый, 5 метров в секунду, с порывами до 6 метров, влажность составляет 75%, давление нормальное, 722 миллиметра ртутного столба. Температурный максимум сегодня ожидается в районе 2 часов дня, примерно будет плюс 12 градусов, осадков сегодня не ожидается, вечером плюс 3 градуса, ночью будет минус 1. Так, теперь переносимся в северную столицу Приангарья, в Братске сейчас 0 градусов, ощущается примерно как минус 4, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, слабый, 3 метра в секунду, с порывами до 7 метров, влажность составляет 92%, давление нормальное, 720 миллиметров ртутного столба. Днем в Братске будет плюс 6 градусов, а вот ближе к ночи ожидается небольшой снегопад. Вечером будет 0, ночью минус 3 градуса. Такая погода будет сегодня. Сейчас же переносимся на дороги города, посмотрим, где сейчас пробки. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Пробки, в Иркутске на дорогах всего лишь 3 балла. Обозначу крупнейшие пробки на объездной от улицы Вампилова до Улан-Баторской. Скорость потока составляет всего 11 км в час. Длина пробки 1 км, проехать можно в среднем за 6 минут. Также такие сложные участки сейчас на дорогах на улице Рабочего штаба от улицы Олега Кашевого до Маратовского кольца. Скорость потока там составляет 20 км в час, проехать можно за 10 минут в среднем. В центре города на декабрьских событий на участке от улицы 30-й Иркутской дивизии до Красногвардейской улицы наблюдается небольшая пробка. На Партизанской от Волжской улицы до Советской, на Шерямово от учебного аэродрома до Советской улицы. Также на Дзержинского от Киевской улицы до улицы Декабрьских событий, на улице Сурнова на участке от Олега Кашевого до улицы Марии Цукановой. На Байкальской вижу небольшое затруднение на участке от улицы Пескунова до Советской улицы. На Старокузьмихинской на участке от улицы Прирельсовые склады до первого Кузьмихинского переулка. Ну что ж, на этом я считаю нужным завершить обзор пробок. 2 балла на дорогах Иркутска. Если как-то кардинально изменится ситуация, соответственно, я об этом сообщу. Ну а пока перейдем к новостям, к событиям. Уже в четвертый раз «Комсомольская правда» провела народный фестиваль «Байкальские пельмени». И несложно догадаться, что главный герой этого праздника – тот самый пельмень. Дегустация от местных товаропроизводителей, мастер-классы от шеф-поваров, конкурсы, концерты, чемпионат по поеданию пельменей на скорость, а также розыгрыш подарков – все это было в программе. Ну и далее мы расскажем об участниках сегодня, о том, чем же удивил Шельховский рыбзавод.
Манты с лососевым фаршем, зеленью, зирой, луком. А еще аппетитная рыбная тарелка. Здесь креветки, семга, форель, скумбрия, холодного копчения. Все эти деликатесы на фестивале «Байкальские пельмени» могли продегустировать гости. Шелиховский рыбзавод представил на суд народного жюри блюда, перед которыми любой не устоит. Продолжит руководитель предприятия Нина Попова.
Естественно, у нас рыбы очень много. Как свежемороженая рыба есть, соленая, копченая, вяленая. И сейчас подумываем над расширением своего ассортимента. Нам, конечно, было бы интересно запустить линейку полуфабрикатов. И именно с рыбной тематикой. Рулеты, фаршированная рыба различная, рыба для запекания, пироги полуфабрикаты именно, не готовые, а полуфабрикаты. Человек может прийти домой, поставить в духовку 20 минут и к чаю готово.
Шелеховский рыбзавод на рынке уже 3 года, и какой только рыбы здесь нет. И дальневосточная, и северная. Есть чилийские семга и форель, канадский муксун. Местная, конечно, тоже. Любят покупатели окунь байкальский, щуку.
Фаршированная щука очень пользуется спросом. Вяленая. Стали делать юколу из щуки. Северные народы делают из жирной рыбы такое блюдо. А мы стали делать из щуки, и на ура.
Заявку можно оставить по телефону или скинуть в мессенджерах. Записывайте номер 8 950 11 33 886. Доставка по Иркутску, Шелехову, Ангарску бесплатная. А в социальных сетях ищите страницу «Шелеховский рыбзавод». Там можно ознакомиться с ассортиментом и прайсами. Народное жюри фестиваля блюда от рыбзавода распробовало и присвоило уверенную победу в номинации «Изысканный вкус». Поздравляем!
Еще на этой неделе, кстати, в Иркутской области проходит торжественное мероприятие, посвященное столетию ВЛКСМ. И следующий наш сюжет о том, как развивался иркутский комсомол.
Под влиянием революционно-рабочего движения летом и осенью 1917-го возникают первые пролетарские молодежные организации в Вознесенском, Знаменском, Глазковском предместьях Иркутска. В 1918-1919 годах часть иркутской революционной молодежи сражалась в Красной гвардии, часть ушла в партизанские отряды, а некоторые остались для подпольной работы. После окончания гражданской войны на территории Иркутской губернии создаются комсомольские организации. Весной 1920-го проходила первая Иркутская губернская конференция РКСМ, на которой был избран губком комсомола во главе с председателем Наймом Ленснером. Конференция окончательно оформила создание комсомола в Иркутской губернии.
Товарищи, совершилось!
Комсомольцы не только храбро воевали, но и самоотверженно работали на трудовом фронте. День сбора металлолома, неделя сухаря, неделя фронта, неделя крестьянина, день всеобуча, день коммунистического интернационала молодежи были визитной карточкой комсомольской организации. 7 июня 1924 вышел первый номер газеты Иркутского губкома комсомола «Комсомолия», в которой освещалась деятельность иркутской молодежи. В годы первой пятилетки Иркутская комсомольская организация обратила внимание на подготовку специалистов всех отраслей знаний. Развивалась физкультура, оборонная работа, создавались многочисленные военно-учетные пункты, аэроклубы, стрелковые кружки и так далее. В ноябре 1937-го в Иркутске открылся первый в Восточной Сибири дворец пионеров и школьников. Он стал центром воспитательной работы молодежи. В годы Великой Отечественной молодежь Иркутская защищала страну. Комсомольцы активно участвовали в сборе средств на строительство танковых колонн. Сибиряк, иркутский чекист, иркутский учитель, иркутский колхозник, иркутский комсомолец и иркутский пионер. Они откликнулись на призыв работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт. Городская комсомольская организация установила тесную связь с фронтовиками посредством переписки, направляла на фронт посылки с продовольствием, комсомольские делегации выезжали в действующую армию. После окончания войны иркутская молодежь и комсомольцы приступили к выполнению планов первой послевоенной пятилетки. Социалистическое соревнование, культурно-массовая и политико-воспитательная работа, физкультура и спорт. С 50-х годов в Иркутской области строятся новые города, гидроэлектростанции и крупные промышленные предприятия. Во всех этих стройках немалая заслуга иркутской комсомолии. В середине 80-х по инициативе комсомольцев возникают ударные трудовые вахты. Ежегодно проводятся комсомольско-молодежные субботники, конкурсы профессионального мастерства на звание «Мастер золотые руки». В 1988-м Иркутской городской комсомольской организации вручили красное знамя ЦК ВЛКСМ.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую вас.
Цены на бензин скачут галопом. И тут мы вдруг задумались, а как же все-таки передвигаться, как выгоднее передвигаться по любимому городу? И у нас сегодня к вам такой вопрос, давайте вместе обсудим. Может быть, у вас тоже уже возникали мысли о том, чтобы отказаться от личного автомобиля? А может быть, вы давно пользуетесь такси и полагаете, что именно это для вас выгодно и так правильнее? А может быть, арендуете где-то машину? Вот все это сегодня будем разбирать, все будем считать. 208-005, а как думаете вы, какой должна быть цена на бензин для того, чтобы вы действительно отказались от личного автомобиля? 208-005, присоединяйтесь. Ну и Viber, WhatsApp работают 8-925-13-85-85. 8-925-13-85-85.
Ну а в эфире сегодня прозвучат мнения экспертов и в том числе сторонников различных способов передвижения по Иркутску и тех, кто пользуется арендованными машинами. Да, мнения экспертов услышим, а в том числе тех, кто предпочитает на такси гонять. Ну и один из наших слушателей поделился в социальных сетях о том, что только что приехал из Москвы, и там активно кашерингом как раз пользовался. Но вот, забегая вперед, скажу, что в Иркутске с этим сложновато.
У нас в зачаточном совершенно состоянии слушатели присоединяются. 208-005, Александр, здравствуйте. Что думаете вы, вот как все-таки выгоднее передвигаться по Иркутску?
Ну, выгоднее. Наверное, на своей машине все-таки выгоднее. Но имеется в виду даже не выгоднее, а удобнее. Потому что свой климат, своя музыка, никто на тебя не кашляет, не чихает.
Правильное радио можно настроить, как сделали вы, очевидно.
Радио можно настроить на «Комсомольскую правду», да, послушать хороших умных ведущих. Вот, но, видимо, наступит когда-то предел в ценах, что придется, наверное, пересесть на общественный транспорт уже просто.
Потому а сколько должна быть, какой должна быть стоимость?
Вот какой должна быть стоимость, не скажу, но предел все-таки, видимо, есть какой-то.
Александр, а у меня такой к вам еще вопрос. А вы обсчитывали, во сколько вам обходится содержание автомобиля? Мы тут в социальных сетях «Комсомольской правды» закидывали и пересчитывали в расчете на день. Вот вы никогда об этом не задумывались, сколько в день вам обходится ваш автомобиль?
Ну, я точно не знаю, но, наверное, рублей в 200, наверное, поездочка уже, наверное, укладывается на работу обратно.
Вот. Да, спасибо огромное, Александр. 208-005, телефон прямого эфира. Обсуждаем сегодня, как все-таки выгоднее передвигаться по любимому городу. Что думаете вы? Сколько должен стоить бензин, чтобы вы отказались от личного транспорта? Ну, собственно, все с чего? В этом месяце в нашем городе топливо подорожало на 4,3%. И регион стал лидером по темпам роста цен на бензин. Показатель 44 рубля 17 копеек за литр переместил на третье место в списке максимальной средней стоимости бензина. Об этом передает Росстат.
У нас бронза.
Ну да, и помимо Иркутска... Ну, такая, знаешь, не самая приятная просьба. Бронза. Помимо Иркутска, топливо подорожало еще в 40 субъектах России. Средняя стоимость по стране 43 рубля 34 копейки. И руководитель региона Сергей Левченко направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с призывом провести проверку в трех организациях, которые резко подняли цены на бензин у нас в городе, что и повлияло на средние показатели. Но ждем результатов. Далее обоснование, почему так скачут цены. Ну, а пока вместе с нами Виктория. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я поддержу предыдущего звонившего о том, что на автомобиле гораздо удобнее. Да, дороже. Я подсчитывала, что если ездить на трамвае, то выходит рублей 800 в месяц. А на автомобиле, заправляясь я пару раз в месяц полный бак, у меня получается где-то 2,5.
Угу.
Гораздо дороже. Но живу я на Карла Либкнехта, где до трамвайной линии далеко. Работаю на Карла Маркса, где от трамвайной линии тоже далеко. А если ехать с пересадками, то будет дороже, соответственно, и неудобно. Поэтому все равно в пользу автомобиля, несмотря на повышение.
Виктория, спасибо огромное, да, довольно развернуто. Вы знаете, мы вот вопрос комфорта хотели бы вынести за скобки, а если чистую экономику оставить и вот посчитать, то во сколько вам вот в день обходится содержание автомобиля и где тут предел, вот сколько должен стоить литр топлива, чтобы вы сказали, все, я пересяду на трамвай и буду ходить с Карла Либкнехта пешком до остановки?
Ой,
тяжело вздохнула наша слушательница.
Ну, тут фантастические цифры и 100 рублей говорили. Ну, 100 рублей я не готова платить, конечно.
Да.
Дешевле пешком, в принципе, ходить тогда.
Виктория, спасибо. Спасибо вам огромное. 208-005, телефон прямого эфира, 8-925-13-85-85. Это Вайбер и Ватсап. Можно и там с нами пообщаться, мы озвучим ваше мнение. Ну, а в эту студию мы, разумеется, когда вот это началась свистопляска с ценами на топливо, мы пригласили доктора экономических наук Надежду Грошеву и попросили ее объяснить, чем все-таки обосновано, что произошло, почему вот так скакнула цена и почему наш регион в лидерах в этом смысле.
Искусственно сдерживаемые цены на бензин, сдерживаемые с весны по договоренности руководства страны и крупных нефтяных компаний, сегодня их просто отпустили, они отыгрывают то, что они хотели отыграть давно. Это как раз изменения в НДПИ, это ожидание роста акцизов, и это вот как раз та самая история с возможностью получить возвратный акциз. Для того, чтобы его получить, нужно модернизировать производство. Чтобы модернизировать, нужны инвестиции. Эти инвестиции закладываются ровно в ту самую цену, которая у нас сегодня есть.
Это доктор экономических наук Надежда Грошева, и в своем интервью нам она рассказала о том, что нет абсолютно никаких оснований надеяться на то, что ситуация будет как-то меняться и цены упадут. А более того, говорит о том, что, скорее всего, впереди еще один скачок. Сегодня мы выходим к вам с вопросом, как все-таки выгоднее передвигаться по Иркутску, какие способы используете вы и сколько должен стоить бензин, чтобы вы отказались, например, от личного автомобиля. Итак, рассматриваем разные варианты. Давайте
абсолютно
вместе считать. Такси, личный автомобиль.
Аренда,
ну, общественный транспорт. Наверное, сюда не берем. Это все-таки все понятно, но вот, может быть, аренда. И 208-005, телефон прямого эфира, вместе с нами Леонид.
По поводу моего мнения, скажу вам, как удобнее ездить на транспорте общественном или на автомобиле. У нас часть жителей живет за городом. У нас расположен город к тому, что очень много частных строений, и люди просто-напросто живут за городом. Вот. Из многих районов, которые за городом построены, коттеджные участки, просто дачные, где уже люди живут, оттуда нет общественного транспорта. Поэтому школа, детсады, все это перевозка детей, это все на личном транспорте. Это километраж. Уже не тот, который городской, там, Карла Либкнехта доехать, например, там, ну, не знаю, до рынка центрального. Там,
да, да, я понимаю. Леонид, а у вас собственный автомобиль?
Ну, да, конечно.
Вы пытались как-то обсчитать?
Калькулировать, да.
Калькулировать, сколько там, скажем, в год или в перерасчете в день вам обходится содержание?
В год, в день, ну, нет, конечно, этой статистикой я сам не занимался, но, в общем-то, как бы у меня большой автомобиль, и литраж у него большой, но из-за того, что, например, правительство не контролирует нефтяные компании, вот эти автозаправочные станции. Мы же не можем подстраиваться и пересаживаться на какую-то маленькую там малолитражку объемом в один куб.
Почему не можем? Но до поры до времени,
да,
наверное, не можем.
Это совершенно абсурдная ситуация.
Да, да.
Такое положение ставит людей, правительство. Из-за того, что не могут контролировать вот этот сговор нефтяных компаний, которые делают так, что к примеру...
Леонид, я сожалею, должна вас прервать. Мы сейчас выйдем из эфира. Сговор должны контролировать антимонопольные службы. Продолжим. 208-005. На чем выгоднее сегодня передвигаться по Иркутску? Звоните.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
обсуждаем вместе с вами, на чем сегодня, в текущий момент, выгоднее передвигаться по Иркутску. Собственный автомобиль, такси, арендованная машина. Разговор, понятно, мы начали из-за резкого скачка цены на бензин. 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь, ваше мнение интересно. Ну и вайбер, ватсап 8-925-13-85-85. Сообщение от Евгении. И Евгения пишет: безусловно, только такси, никаких обязательств, и прибухнуть можешь в любой момент. Это какая-то, мне кажется, твоя кармическая сестра.
Видимо, близняшка.
Близняшка.
Ну, да. Тем временем слушатель, который в предыдущей части нам дозвонился, говорил о том, что не контролируют деятельность, да, нефтяных компаний. Так вот, совещание состоялось у вице-премьера Дмитрия Козака, в том числе, и там представители нефтяных компаний заявили о необходимости поднять розничные цены на бензин и дизельное топливо на 4-5 рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника заседания, но нефтяники предложили поднять цены с нового года. При этом еще один источник издания заявил, что компании только обозначили властям свои проблемы, оценили убытки, но поднимать цены не станут. Ну а по прогнозам аналитиков, до конца года цены могут вырасти еще на 2-3 рубля, увы.
Мы разный опыт исследуем, и вот ты уже говорила в предыдущей части программы, что есть такая история, как каршеринг.
Да.
И мы поговорили с Глебом Русиным, это один из ведущих программы «Картина недели», и он довольно долго прожил в Москве, активно пользовался этой историей. Давайте послушаем.
Здравствуйте всем. Если бы, на самом деле, в нашем городе существовал каршеринг, то я бы сейчас как раз ехал за рулем, а не шел бы на остановку общественного транспорта. Вот. Надеюсь, тут шумы уличные не слишком мешают. Исходя из моего опыта, действительно очень удобно. Во-первых, вы лишены кучи традиционных и привычных хлопот автолюбителя, автовладельца. Не нужно думать о заправке, вам не нужно думать о страховке, вам не нужно думать о ТО, о резине и прочем. То есть фактически вы берете автомобиль в очень краткосрочную аренду и, по сути, повторюсь, при этом избавлены от всех этих забот. Приведу пример сравнения, ну, не с общественным транспортом, но с такси. От центра Москвы до подмосковных Химок добраться на каршеринге при условии, что нет пробок, примерно рублей в 300-350. Такси получится где-то рублей 800. Соответственно, это, в общем-то, выгодно экономически, но и плюс вы получаете все те бонусы и плюшки владельца личного автотранспорта. Свобода передвижения, вам не нужно ждать такси, не нужно объяснять водителю вот про эту улицу Рубинштейна, знаете, как в клипе Ленинграда. Не в каждом районе, когда вдруг это понадобилось, есть в наличии свободные машины и так далее. Но в целом это, на мой взгляд, очень-очень классный сервис, которого в Иркутске сильно не хватает. Если бы был каршеринг, то у меня даже и в мыслях не было бы задуматься, в принципе, о том, что нужна там вторая машина в семье, например. Очень сложно спрогнозировать, будет ли у нас такой сервис. Насколько я знаю, охвачены им самые крупные города, либо те города, которые так или иначе приближены к Москве и куда есть более-менее поток туристов большой, например, там в Сочи. Какова выгода самих агрегаторов? Не знаю, не разбирался в этом вопросе, сложно сказать. Пока затраты на топливо не станут в рамках личного или семейного бюджета совсем запредельными, и пока они, ну, не знаю, не сравнятся там с затратами на еду или на что-то еще такое же значимое, наверное, резкого сокращения поездок, мне кажется, не будет. Но если летом еще как-то, ладно, вроде как плюнул и пробежался пешочком, то понятно, что в наши там минус 25 не нагуляешь, удовольствие от этого не получишь.
Ну, очевидно, что он как-то вот скептически настроен Глеб, и вряд ли в Иркутске в ближайшее время будет развиваться такая история, как каршеринг. Ну, а я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, на чем сейчас выгоднее передвигаться по Иркутску. Общественный транспорт не берем, но тут все понятно, а рассуждаем о стоимости содержания автомобиля. Это страховка, парковка,
переобувка
и самое главное топливо. Собственно, из-за скачка цен на бензин мы об этом говорим. Либо это такси, либо какие-то арендованные машины. Вот что думаете вы? 208-005, телефон прямого эфира. 8-925-13-85-85, вайбер и ватсап. 208-005. Готов выслушать вас. Что думаете вы? Я не автомобилист. И меня чрезвычайно пугают, честно говоря, вот хлопоты, связанные именно с содержанием автомобиля. И, ну, мне кажется, что мне это не по силам, что я бестолковая совершенно. Поэтому я езжу на такси. И сегодня, ну, когда есть такая необходимость, сегодня в нашем эфире почему-то не звучало еще точек зрения в защиту этого способа передвижения. Всем водителям такси, у кого настроено радио «Комсомольская правда», сейчас огромный привет. Позвоните, расскажите, да, вот... Кстати, сдерживают таксисты пока цены. Скачок цен на бензин произошел, но стоимость поездки осталась пока прежней. А наша постоянная слушательница Ангелина Дмитриева тоже говорит о том, что, на ее взгляд, вот, выгоднее все-таки на такси по городу передвигаться.
Такси выгоднее в том плане, что ты, ну, там, допустим, как я езжу, да, плачу минимальное, там, 140 рублей, то есть сегодня я вызвала, поехала на такси, завтра могу не вызывать, передвигаться на общественном транспорте. Даже если, там, раз в день, например, мы вызываем такси, да, и один раз в день мы уезжаем, умножим на 22 рабочих дня, предположим, это 3080 рублей. Ну, во-первых, это экономия на бензине, вот, а во-вторых, это экономия на техобслуживании, на колесах, летние резина и зимняя резина. Это налоги, это страховка и расходники вообще в общем и целом на автомобиль. То есть для меня как бы, ну, машина скорее больше, наверное, является роскошью, нежели чем необходимостью, скажем так. Передвигаться вообще в принципе предпочитаю, ну вот либо на такси, да, либо опять же общественным транспортом, либо вообще пешком. Вот, ну а в совокупности взять еще тот факт, что у нас как бы агрессивное довольно-таки поведение водителей на дорогах, я бы не хотела в свою спину слышать там какие-то проклятия, например. Поэтому мне проще на такси, и тем более, я могу, допустим, вот сейчас я собираюсь идти домой, да, была бы машина, я доехала бы на машине домой. А, например, бывает там встреча с друзьями, я резко решила встретиться с друзьями, соответственно, как бы это, ну, как говорится, не выпить, не закусить. То есть это надо, опять головники начинают, машину надо поехать поставить, надо опять же вызвать такси, приехать там в пункт назначения, вызвать такси, опять же оттуда уехать, ну и какой смысл? Нет машины, нет проблем.
Это иркутянка Ангелина Дмитриева, постоянная слушательница нашей станции. Нет машины, нет проблем. А вы с этим согласны? 208-005, телефон прямого эфира. Обсуждаем сегодня вместе с вами, каким образом выгоднее сегодня, когда цены на бензин растут, передвигаться по Иркутску. 208-005, позвоните, расскажите. В социальных сетях, в группах «Комсомольской правды» мы проводили опрос и просили иркутян посчитать, во сколько им обходится содержание автомобиля.
Посчитали.
Разбег довольно существенный, от 200 до 900 рублей в день. Но все зависит от, собственно, автомобиля, от его класса и так далее. Да? Посчитали. Но и попытались мы также, конечно, выяснить, а есть ли в городе такой вариант, когда ты берешь машину в аренду. Вот что узнали.
Мы говорим о машине эконом-класса, допустим, которая у нас стоит будет 1950 рублей в сутки, да? Умножаем, получается, на 30 дней, допустим, да? Это 58 тысяч в месяц. Умножаем на 12, и получается, вы отдадите 700 тысяч. Стоимость почти покупки машины.
Опять же, за бензин, наверное, нужно будет отдельно платить, верно? Или он как-то входит в стоимость?
Вы тогда нет, уже... нет. Нет, мы вам предоставляем только машину. Мы там что с ней делаем? Мы на ней масло меняем, переобуваем, к нам это относится, да? А заправка ГСМ это к вам.
Смотрите, ну а если что-то с машиной случится в дороге, там, поломка и так далее, это...
Если поломка не по вашей причине, то есть по технической части, мы вам меняем машину или оперативно ремонтируем ее, что-то с ней сделаем. Ну, у нас машины свежие, новые, то есть... хорошее состояние. Единственное, у нас ограничение по максимальной скорости, допустимой 140 км в час мы разрешаем ездить, не больше.
А что, приборы есть определенные?
Есть приборы, конечно. Свыше таких скоростей идут на износ, поэтому мы не допускаем эксплуатацию свыше 140 км в час.
А у вас есть какие-то дополнительные условия для водителя?
Стаж вождения 3 года, возраст от 23 лет, постоянная прописка.
А у вас только от суток, да, можно арендовать? Или можно на час, на два? Ну, вот как знаете, как в столице каршеринг есть.
Нет, в Иркутске нету каршеринга вообще ни одного. Только суточная аренда. Суточная аренда дешевле, чем каршеринг.
А почему так уверены?
Ну, смотрите, если в каршеринге возьмете машину сутки, она, по-моему, будет рубля 3-4 стоить. Ну, при почасовой оплате она дешевле, да, выходит. Ну, а если сутками исчислять, то суточная дешевле у нас. У нас 70% аренды – это командировки. По несколько месяцев машины эксплуатируют.
700 тысяч в год – это сильно.
Ну, довольно сложно резюмировать всю эту историю, и, ну, мне кажется, однозначного ответа на вопрос, на чем сегодня выгоднее передвигаться по Иркутску, мы не получили. Есть такое предложение, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся.
Обязательно.
Еще послушаем тоже наших слушателей. Ситуация будет меняться, я полагаю, и как вот ранее прозвучавший эксперт в нашем эфире Надежда Грошева заявила, что в ноябре, скорее всего, будет еще один скачок цены на бензин, ну и... Наверное, к сожалению, к этому разговору вернемся еще не раз.
Наверное, скоро мы ходить разучимся. Уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучимся. 100 километров на авто не в счет.
Автомобили, автомобили, буквально все. Заполонили, там где вековая лежала пыль. Свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все. Заполонили, там где вековая лежала пыль. Свой след оставил автомобиль.
Мотор орёт для нас, звучит как музыка. Как аромат, вдыхаем мы бензин. Что нужно нам?
Шоссе полоска узкая.
До запчастей заветный магазин.
Автомобили, автомобили. Буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль. Свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили.
Но вот пришли иные времена. И день, и ночь мы под машиной ползаем. Мы служим ей, чтоб ездила она.
Автомобили, автомобили. Буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль. Свой след оставил автомобиль.
Утро на радио «Комсомольская правда». Утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. А мой соведущий – главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А этой осенью, наверное, или летом, летом, наверное, наш город сотрясла серия скандалов. Они были все сопряжены с... Ну, это назвали рекламными войнами. И в социальных сетях очень бурно, на городских форумах обсуждалось то, что происходит. А происходило вот что. То есть мэрия Иркутска взялась убирать рекламные конструкции, большие афишные баннеры с исторических зданий. Вот как бы вы это все прокомментировали, чем все это обусловлено и какие процессы происходят сейчас, или это какая-то конечная история? Вот летом пошумели и везде порядок навели.
Я, наверное, начну с прошлого года, с ноября. Напоминаю, почему вся эта история появилась и почему город в этом активно участвует. Не просто так. Первое. 17-й год, это по большому счету заход. В 16-м году город начал благоустраиваться. Вот, помните про эти 42 сквера, там статистика такая уже на слуху.
Как комфортная городская среда?
Нет. 16-й год это до городской среды. Иркутск здесь начал маленько раньше. И в 17-м году появляется программа «Комфортная городская среда». Появляются рекомендации Минстроя Российской Федерации по правилам благоустройства населенных пунктов, муниципалитетов. И Минстрой выдвигает следующие условия о том, что уважаемые муниципалитеты, субъекты, крупные города и так далее, те, кто желает участвовать в программе «Комфортная городская среда», будьте добры, в срок до 1 ноября 2017 года внесите свои изменения в правила благоустройства, либо сделайте их новыми, и, пожалуйста, до 1 ноября это сделайте. Вот, я была возможность, Чибис Андрей Владимирович, да, замминистра меня, приезжал нам на форум, я даже лично поблагодарил. Заместитель министра он. Была возможность лично поблагодарить за эти рекомендации Минстроя, потому что действительно благодаря этим рекомендациям мы смогли существенно доработать свои действующие правила. По большому счету, практически чуть ли не с нуля, они и по структуре переделаны, и по объему, и графические рекомендации появились, и много чего еще. Поэтому я, потому что по силу своей работы видел протоколы селекторных совещаний на уровне правительства, да, когда в правительстве Иркутской области где проходила трансляция.
Меня простите, ради бога, да. Я должна чуть вернуть, да, то есть мы сейчас уйдем в дебри. Ну, в общем, вы рассказали о предыстории вопроса, с 16-го года все это началось. Что происходит сейчас и что будет происходить дальше?
Просто на этих совещаниях давались четкие поручения городам, сделать мониторинг того, что у вас согласовано, не согласовано, и, б, привести в кратчайшие, в общем-то, сроки в соответствии с вашими правилами благоустройства. Вот эта мысль как раз я хотел и завершить.
Да-да-да.
Вот, значит, теперь по поводу там каких-то, как вы сказали...
Рекламные войны, афишные войны, баннерные войны.
Вот, тем более афишных войн. Ничего подобного, как бы, ну, изначально администрация города как бы не затеивалась. Если там речь идет о том, что именно на учреждение культуры администрация города напала, это совсем, ну, как бы абсолютно не так. Это просто мы не выделяем учреждения культуры от каких-то других объектов, от торговых центров, от многоквартирных домов. Для нас, ну, естественно, приоритетная задача – это основные улицы.
Смотрите, а именно в этом контексте все и подавалось, да, что это ТЮЗ, филармония. А приведите какой-то пример торгового центра, который вы там принудили убрать ту или иную конструкцию.
Еще раз, какой объект?
Ну, как пример какого-то торгового центра, потому что звучали тогда вот именно ТЮЗ и филармония. Вы говорите, что разницы не делаем, какого профиля это учреждение, и торговые центры, например, тоже попали под раздачу. Вот, ну, например, кого вы где заставили что убрать?
Ну, смотрите, первое, это торговые центры по Байкальский торговый дом, да? Байкальский торговый дом, это у нас два брата-близнеца, на Ржанова и на... в микрорайоне Первомайский и Ботанический сад. Вот кто там ездит, вы обратите внимание, что фасады сейчас уже, ну, не сказать, что они полностью почищены, да, но многое там убрано. Там еще есть на Первомайском вообще очень... этой остановке было 4- или 5-этажное здание кирпичное, оно вообще было полностью завешено этими рекламами и вывесками. Есть предписание по торговому комплексу, но там пока в меньшей степени, сейчас могу сказать, по торговому комплексу тоже есть предписание, безусловно. Есть по гостинице «Ангара».
Ладно,
есть
вы меня убедили.
Есть по бизнес-центр «Сан-Рома», ну, который сейчас уже просто приведен в порядок, да, там уже все отрепетировано. Вот, ну, по многим... это сделано, это ТЦ «Версаль».
Все, вы меня убедили, да. Чуть вильнули мы в сторону, но просто мне правда хотелось примеров. Спасибо за них. И вот далее, то есть есть ли понимание, как вот все это должно выглядеть? То есть действительно какие-то регламенты, единые колористические решения, единые требования для рекламы и вывесок. Вот как это должно все быть?
Ну, давайте теперь про учреждение культуры, да, тогда раз...
Давайте.
Учреждение культуры, значит, позиция города, она в следующем, о том, что... Сначала давайте такая понятийная, да, позиция. На объектах культурного наследия, а это 90, наверное, там, больше 95% учреждений культуры, это все объекты культурного наследия, по крайней мере, если мы говорим об историческом центре. Вот, мы... Для нас недопустимо то, что афиши... Во-первых, без соответствующих согласований, сколько нам известно, сделаны тюбинговые рамы на объектах и сделаны эти растяжки. может быть, и было согласовано, сейчас не берусь доподлинно говорить, пусть службы это комментируют, но в общем и в целом это как бы без согласования. Когда баннеры сняли, допустим, с ТЮЗа, ТЮЗ, то, что выходит на улице Ленина, выяснилось, что под этими баннерами стоят и таблички. Мемориальные таблички, там просто происходило историческое событие, и это отображено. Это все как бы похоронено за этими растяжками. Вот. Полностью завешен весь декор, и кроме окон там, кстати, ну и где-то и окнами не брызгали, и все это завешено. Сейчас, когда расчистили фасад, вот, увидели, что у нас, оказывается, здание красивое находится. Вот, и наша позиция такая, что максимально расчистить фасад от такого рода, особенно такого качества и такого рода, давайте назовем их афишами, рекламой, там, всем чем угодно. Не суть, просто это висит и портит вид. А теперь правовая позиция, да, я не юрист, тут есть как бы там тонкости, вот, и так далее, но
сейчас,
да,
не об этом совершенно.
Но размещение афиш должно быть на специально отведенных местах. Это информационные щиты, афишные тумбы, ну и так далее, и так далее. Вот в этом направлении как раз мы и двигаемся. У нас буквально позавчера прошло еще одно заседание, была выездная секция художественная градостроительного совета. Мы приглашаем директоров ТЮЗа и филармонии, они присутствовали. Наталья Сергеевна Сусоева по художественному музею, найдено уже решение. Вот поэтому мы как бы здесь главное, чтобы здесь диалог между нами продолжался. Это ключевой момент. Мы здесь ни с кем ссориться и задачи себе такой не ставим.
Вот дальше давайте пойдем. Если говорить про магазины, скажем, да, где-то в центральной части, вот вы говорите о том, что регламентируется размер букв там на этих вывесках, да, и как найти баланс. То есть, с одной стороны, предприниматель, он своей вывеской должен продавать, да, то есть вывеска должна продавать. А с другой стороны, есть некое там понятие об эстетических, да, каких-то нормах и представлениях о том, что красиво, что нет. Вот где здесь баланс, как вот его можно найти?
Ну, смотрите, первое, вы говорили про предпринимателей, да, Наталья, сейчас, и как им быть, потому что каждый, ну, есть вообще федеральный закон о том, что должен обозначиться предприниматель и сказать, что меня зовут там ИП Иванов или МТС компания, да, должна быть вывеска. Вот, когда это многоквартирный дом и уровни первого-второго этажа, если в исторический центр, то это объемные буквы без подложки. И мы теперь в графических рекомендациях четко показали, что это по оси окон, по оси входов. И ориентация вывесок по отношению по горизонтально тоже не должна скакать. То есть, ну, такая история. Это мы всем рекомендуем и по цветам, чтобы были буквы, ну, и так далее, и так далее. Вот, сложно с торговыми центрами или крупными объектами, когда 100, 150 или 200 там предпринимателей находятся в одном помещении. Всех их просто физически не разместишь. И здесь вот начинается уже творческая составляющая. Мы думаем в каждом конкретном случае, какой, ну, вариант выработать для каждого торгового центра или нежилого административного объекта там.
А вот последний уже вопрос, выходит время эфира. В этом смысле, если мы говорим про фасады, рекламу, вывески, вот что остается головной болью и камнем преткновения? То есть есть какой-то момент, который пока вот, ну, не удалось никак решить и придумать, там, как решать ту или иную проблему?
Я думаю, что вообще на самом деле все вопросы, они решаемы. Есть сложности, есть вопросы по поводу того, что мы в дальнейшем свою нормативную базу регулировали. Это на самом деле ключевой момент. И если не уходить, извиняюсь, там куда-то в угол и думать сам по себе, да, в кабинетах, а продолжать общение, то любой вопрос может решить.
Того я вам желаю во благо любимого города. Главный архитектор Иркутска Сергей Александров в нашем эфире. Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда».